Сегодняшний «Американский час» откроет диалог на Бродвее, который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Ну, на Бродвее, естественно, говорят о будущих президентских выборах.
Сегодня об этом говорят, конечно, всюду, не только на Бродвее. Но
вдруг
у нас...
получается, что эта гонка оказывается более непредсказуемым, чем можно было предположить еще совсем недавно.
Это каждые выборы такое происходит. Вот эта непредсказуемость президентских выборов, на мой взгляд, и есть манифестация свободы демократии. Как вдруг конденсируются вот эти вот личности? Откуда взялся Обама? Откуда взялся Ромни? Это ведь странно, если так вот представить себе, как эти люди появляются, становятся неизбежными. Нам кажется, что иначе уже быть не могло.
Меня больше поражает не то, как люди конденсируются вот в таких крупных ведущих кандидатов, а как слетают с гонки один за другим люди, которые считали себя таковыми. И вокруг них собирался штаб, который их в этом поддерживал.
Огромные
и люди, которые
денег
финансировали, вкладывали иногда миллионы и миллионы долларов, и вдруг это все лопается в одночасье, как мыльный пузырь.
Все называется демократия, и это
в
довольно
действии
бурное дело. Но особенность нью-йоркских выборов заключается в том, что Нью-Йорк – это, конечно, многонациональный город. В Нью-Йорке есть общины всех стран народов мира, в том числе и русская. И община эта весьма большая – 350 тысяч насчитали недавно в «Нью-Йорк Таймс», русских, живущих в Нью-Йорке. Русские здесь называют всех выходцев из Советского Союза, конечно, но так или иначе, за кого голосует русская Америка? Вопрос необычайно интересный.
Мы-то с вами знаем, за кого голосует русская Америка, и неизменно за все эти годы, что здесь мы живем, это оставалось таким фактом. Русская Америка всегда голосовала и, вероятно, еще долго будет голосовать за республиканскую партию.
Это как раз и поразило журналистов из «Нью-Йорк Таймс», которые написали по этому поводу подробный отчет с интервью, репортажами и так далее, пытаясь понять, почему это так происходит. И надо сказать, что это не так просто объяснить американцам. Например, мой отец не просто был не в партии, но он даже мне запрещал вступать в комсомол. Он всегда был категорически против политической ориентации, а в комсомол он мне запретил вступать по очень простой логике. Он говорит, своих они убивают первыми. Живя при Сталине, он знал, что говорил. Но когда он приехал в Америку, он был настолько очарован республиканской партией, что стал ее членом. Получил фотографию Рейгана и Буша, который был тогда президентом и вице-президентом, наклеил на холодильник, святое место для него, и так всегда и поклонялся этим двум фигурам. Мы с ним немало спорили на эту тему, но любопытно другое. Вот эта вот универсальность русских голосов. Почему 90% русских, как считает корреспондент «Нью-Йорк Таймс», голосуют за республиканцев?
Вы знаете, Саша, мне кажется, что русских избирателей потенциально меньше всего волнуют в данном случае экономические проблемы. Они на них вот в данном аспекте меньше всего обращают внимание. А предпочитают они республиканскую партию, потому что партия эта им представляется партией сильной руки, партией сильной политики, в первую очередь сильной международной политики.
Партия, которая победила коммунистов.
Да. То есть, когда еще существовал Советский Союз, то они голосовали за республиканцев, исходя из предпосылки, что республиканский президент будет разговаривать с Россией с гораздо более жестких позиций. Что, кстати, не всегда оправдывалось.
Конечно, потому... например, Кеннеди был демократом.
Да. А Рейган, который как бы пошел на какие-то разговоры, скажем, с тем же и переговоры с Горбачевым, считается идеальным республиканским политическим лидером.
Соломон, это очень острый вопрос, который касается не только Америки. Дело в том, что сейчас в России острый политический момент. Речь идет о формировании новых политических сил, а значит и новых политических партий. В связи с этим наш иммигрантский опыт, опыт русской Америки, довольно любопытно исследовать с точки зрения, можно ли его перенести в Россию. Я помню, как Мария Розанова, вдова Андрея Синявского, говорила, что иммиграция – это капля крови, взятая на анализ. В этом отношении любопытна склонность наших мигрантов голосовать за республиканцев. Как вы считаете, если подобная партия возникла бы в России, то пользовалась бы она популярностью?
Я думаю, что подобные взгляды олицетворяют собой «Единая Россия» и нынешнее руководство в виде тандема Путин-Медведев.
То есть вы считаете, что русская Америка голосовала бы за Путина и Медведева?
Останься они в России, весьма вероятно. А может быть, наоборот, тогда им бы представлялось, что они должны бороться именно за свои экономические права и за права личности. То есть вот тот средний класс, восстание которого против тандема Путин-Медведев мы наблюдали в последнее время, он как раз стал скорее на позиции того, что здесь поддерживали бы республиканцы во внутренней политике. То есть меньше вмешательства государства в приватную жизнь, в бизнес. Руки прочь от частного индивида. Это ведь вполне республиканский лозунг. И вообще относительно программ политических партий в России, по-моему, существует колоссальная путаница. Путаница в понятии, что такое правая, левая, где сторона. Все там перевернулось. И сами партии, по-моему, как-то не очень уверены относительно того, какую же, собственно говоря, политическую программу они хотят представить избирателю.
В Америке, конечно, проще, потому что в Америке всегда было две партии. И вообще, в принципе, американская политическая система жестко делится на две части. И это, конечно, упрощает жизнь, потому что всегда легче выбирать между двумя партиями, чем между многими, как это происходит в Европе. Слава, а скажите, какая партия вам ближе?
Вы знаете, Саша, в Америке есть целый ряд вопросов. Сюда относится вопрос о том, сколько вы зарабатываете, верите ли вы в Бога или нет. И, наконец, сюда же, конечно, принадлежит и вопрос о том, за кого вы собираетесь голосовать на выбор. За исключением тех ситуаций, когда собираются единомышленники, где и так все понятно, или старые друзья, если мне вдруг задаст человек вопрос, а за кого же вы собираетесь голосовать, то я на него посмотрю, наверное, как на сумасшедшего, и смогу промолчать, и это не будет даже грубостью. Поэтому позвольте, Саша, и мне в данном случае промолчать.
I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На днях исполнилось бы 75 лет одному из лучших русских поэтов нашего времени Льву Лосеву. К несчастью, он не дожил до своего юбилея, и тем больше у нас оснований вспомнить о нем сегодня, потому что Лосев после своей смерти, как говорил Попов про Довлатова, сильно вырос.
Да, это ощущение, которое меня не покидает. Вы знаете, и при жизни Льва Владимировича, которого все мы именовали Лешей, по-моему, иначе и невозможно себе представить.
А вы знаете, почему это произошло?
Нет.
Потому что он одно время подписывал тексты Алексей Лившиц, а стихи Лев Лосев. И в «Новом американце», где мы его тогда печатали, прислали письмо и сказали, ну сколько можно, то ли он Алексей, то ли он Лев. И Лосев прислал в ответ письмо, где сказал, я извиняюсь, что иногда Алексей, иногда Лев, но это не так страшно, потому что был прецедент, а именно Толстой.
Но откуда же Леша все-таки?
И тогда он объединил Алексея и Льва в одно имя Леша. Хотя мы всегда были с ним на «вы», но тем не менее
да, звали Леша и вы, Леша, правильно, да.
Надо сказать, что Лосев вообще не был похож на поэта. Он культивировал себе другую ипостась, профессорскую. Он всегда был в галстуке, он всегда говорил тихо, он всегда был сдержан. Это вообще был доктор Джекил и мистер Хайд.
Вот именно так,
и
да.
И к стихам
так,
он относился
так
как к своему совершенно другому человеку, который в нем был спрятан. И который иногда он выпускал на волю. И я очень любил за этим следить, потому что, когда он читал стихи, он опять-таки делал это очень тихо, очень сдержанно, но при этом всегда стоя. Он мог читать лекцию, сидя, но стихам он относился с особым пиететом. И стихи его, они настолько не похожи были на его профессорский облик, что многие думали, что это совершенно два разных человека пишут стихи под одной фамилией, потому что первый его сборник назывался «Память и водки». И там было много стихов, которые мы, к сожалению, не можем прочесть по радио. Настолько там богата она нецензурной лексикой. И все-таки стихи Лосева, они все равно были профессорскими, несмотря на все его вот такие выпады в самую бульварную, нецензурную, самую эпатажную лексику, они всегда были по-своему филологическими. И мне кажется, что это одна из характерных черт именно лосевской поэзии, то, что у него не было страха заимствования. Знаете, вот эта вот самая тревога, которая мучает всех поэтов, которые хотят быть непохожими на своих предшественников. Он считал, что заимствование – это традиция. И в этом смысле он был последним александрийцем русской поэзии.
И для меня в творчестве Лосева особенно ценным и особенно драгоценным является то, что он был, по-моему, как никто выразителем мыслей и эмоций нашей третьей эмиграции. Потому что, вот скажем, Бродский, безусловно, великий поэт, жил в эмиграции. Казалось бы, он и должен был бы выразить наши эмоции.
Ничего подобного.
Да?
Ничего подобного.
Нет.
Бродский поэт человечества.
В том-то и дело. Это гораздо было более университетом. универсальная фигура. А Лосев, он как раз был нашим поэтом. Я хочу здесь провести параллель с Георгием Ивановым. Вот Георгий Иванов оказался идеальным, точным, потрясающим, великим, выразителем чувствований и эмоций первой эмиграции русской, парижской. Он рассказал, что на самом деле думали, чувствовали русские эмигранты вот той эпохи, когда они вдруг поняли, что нет, власть большевиков не обрушится завтра, нужно слезать с чемоданов, на которых они все сидели и ожидали вот этого крушения, и как-то доживать свои дни вот в этом чужом, чуждом Париже. Лосев оказался таким Георгием Ивановым для нашей третьей эмиграции. Он идеально выразил наши эмоции и чувствования. И когда я читаю Лосева, у меня все время посещает мысль о том, что, ох, вот если бы у меня был бы лосевский талант, я бы хотел написать вот так. Потому что я читаю его стихотворение как бы как собственный дневник. Другого такого поэта я не знаю. И этим мне особенно, конечно, дорог Лосев. Я его стихи читаю, перечитываю буквально каждый день. Меня как раз поражает высокая оценка, которую Лосеву неизменно дают профессионалы в современной русской культуре. То есть поэты, критики. В отношении Довлатова мне это как бы ясно. В общем, он оказался как бы писателем для всех. Вот как вот Есенин в свое время оказался поэтом для всех.
Мы Довлатова процитировали Гилеровского по этому поводу. Ты как червонец всем нравишься.
Именно так.
Вы знаете, все это напоминает ситуацию с книгой Лунгиной «Подстрочник», которая стала безумным бестселлером. Почему? Она стала тем, чем, скажем, для нас была книга Эренбурга «Люди года жизни». Она рассказала новому поколению о том, что, в общем, была красивая, человеческая, цивилизованная, интеллигентная жизнь, и она прекрасна. Лосев нечто подобное произвел и здесь. Он сказал, да, вот он живет в Русской Америке. И он по-прежнему живет так, как он жил бы в Ленинграде. Он по-прежнему исповедует те же, в общем, нетленные ценности, которые называются русской культурой, или которые в России называются культурой, что может быть более точно. И именно эта точка зрения, она оказалась нужна в России сегодня так же, как всегда. Мы можем говорить о Лосеве без конца, но чтобы завершить этот разговор, я хочу попросить вас, прочтите ваше любимое стихотворение Лосева, тем более, что для этого есть повод. Вышел большой новый сборник его стихов.
Действительно, это громадный, шикарный том, который вышел в издательстве Ивана Лимбаха в Петербурге, в котором собрано все, что Лосев сочинил в стихах, все, что известно нам, с предисловием прекрасным, как всегда, все, что говорит о Лосеве Сергей Гондлевский, это всегда очень интересно, точно. Вообще, Гондлевский мне представляется, быть может, лучшим современным комментатором творчеству поэтическому Лосева.
Они были похожи, да, и очень любили друг друга.
Они очень любили друга, и Гондлевский как-то его необыкновенно проникновенно и точно читает. Также очень интересная, симпатичная статья там помещена Никиты Елисеева. Вообще прекрасный том, подарок всем любителям русской поэзии. Читать хочется из него все абсолютно подряд, но это займет очень много времени, а я поэтому прочту одно стихотворение Лосева, которое является его поэтическим автопортретом. Оно так и называется «Лев Лосев», причем в одно слово, и звучит это стихотворение так. «Лев Лосев не поэт, Никифоред. Он маринист, он велимировед, братскист в очках и средненькой бородкой. Он осиполог с сиплой глоткой, он пахнет водкой, он порит бред. Лев Лосев, 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 он Иуда, он предал Русь, он предает Сион, он пьет лосьон, не отличает добра от худа, он никогда не знает, что откуда, хоть слышал звон. Он аннафил, он Александроман, федоролюб, переходя на прозу. Его не станет написать роман, а там статью по важному вопросу держи карман. Он слышит звон, как будто кто казнен там, где солома якобы едома, но то не колокол, то телефон. Он не подходит, его нет дома.
Соломон, мы не можем обойтись без музыки. Какая музыка подходит Лосеву?
Я, когда говорю о Лосеве и музыке, то всегда вспоминаю о письменце своем к нему, где я сравнил его поэтический голос со звуком кларнета. Кларнет – это вот инструмент с таким серебристым звуком и одновременно европейский по своему происхождению, но в то же время он несколько американизированный, потому что звук его также напоминает звук саксофона. И поэтому я покажу сейчас фрагмент из сонаты для кларнета и фортепиано номер 2 Иоганна Брамса в исполнении кларнетиста Майкла Коллинса и пианиста Михаила Плетнева. Лейбл Virgin Classics.
сейчас очередной эпизод нашего ежегодного цикла «Музыка. Киногерой».
Сегодня мы обсудим фильм такой сложной и противоречивой фигуры, какой является Роман Полански. Это его фильм 2002 года «Пианист». Фильм, который пользовался большим успехом. Он получил «Золотую ветвь» на Каннском фестивале и несколько «Оскаров» в Соединенных Штатах. В частности, этот фильм сделал звездой Эдриана Броди, исполнителя главной роли. Фильм действительно основан на реальной биографии реально существовавшего польского пианиста Владислава Шпильмана и его приключениях во время Второй мировой войны.
Соломон, а что собой представляет как пианист этот герой?
Он опубликовал автобиографическую книгу, которая привлекла Поланского вовсе не потому, что Шпильман был замечательным пианистом. Может быть, он и был хорошим пианистом, хотя, безусловно, не мировой звездой. Но ведь для Поланского главное не это. Главное – та параллель, которую он усмотрел в судьбе Шпильмана и своей. Поланский с определенного момента снимает все фильмы о себе. Какой он несчастный мальчик, которого как бы преследует судьба, преследует плохие полицейские, преследует безумная и жестокая толпа, он создает одно за другим произведение на тему о своей собственной биографии. И в этом смысле этот вот фильм тоже не исключение. Мы, конечно, все знаем, что Поланский вышел из этой вот ситуации, которая описывается в фильме. Речь идет о судьбе пианиста, который выживает в сложнейших условиях оккупации Варшавы немецкими войсками. И Поланский тоже в Краковском гетто вот выжил, и отец его выжил, а мать погибла. Но для Поланского не это самое главное. Вот для него действительно важна прежде всего вот эта парабола, метафора человека, который борется с жестокой судьбой и чудесным образом выживает.
Но самое главное, что этот человек художник. И этим фильм «Пианист» меня не просто привлекает, а глубоко трогает. Естественно, сравнить его с другой картиной о Холокосте, это картины «Список Шиндлера».
Ну, гораздо более холодный, конечно, которая, и формальный экзорсис.
Который, мне кажется, совершенно нельзя даже поставить рядом, потому что фильм Спилберга напоминает мне «Американские горки». Такая эмоциональная лесопилка, которая выжимает слезу из зрителя, но оставляет его холодным.
Холодным,
потому
совершенно,
что это
конечно.
Фильм, в принципе, можно про динозавров, можно про евреев. Это, в общем, примерно одно и то же. Но фильм Поланского, по-моему, замечательный. И самый замечательный фильм Поланского – это его герой. Я считаю, что настоящим героем этого фильма является не пианист, а то, что он играет, музыка, потому что именно она спасает героя. Меня страшно тронул один кадр. Центральный, на мой взгляд, в этом фильме изображает нашего героя, который исхудал до полусмерти, запуган, и ничего хорошего его не ждет. Как ему выжить в этой ситуации? И он играет Шопена, но у него нет рояля, он играет Шопена впустую. Мы видим только пальцы, которые бегают по столу, и мы слушаем эту музыку, которая играет в нем. И как я понял этот эпизод, как я понял этот фильм, как я понял Поланского, та музыка, которая в нем жила, она и сделала его сильнее, чем все испытания, которые выпали на его жизнь. И это тот самый случай, когда красота спасла не мир, но человека. И в этом, мне кажется, величие и фильма, и величие музыки, которая там звучит. Что вы скажете о музыки в фильме «Пианист»?
Вы знаете, Шопен всегда производит впечатление, и всегда производит то впечатление, которое задумает и предложит зрителям автор. В этом смысле Поланский выбрал беспроигрышную музыку. Но я все-таки немного более скептически, чем вы, Саша, отношусь здесь к этой важной роли музыки в этом фильме. Шопен, во-первых, национальный польский композитор, и Поланский, безусловно, при том, что он режиссер-космополит, работал и в Голливуде, и в Европе, но, конечно же, он ощущает в себе вот эти вот польские корни. А во-вторых, Шопен, будучи композитором аристократическим, в то же время является чрезвычайно сентиментальным автором. То есть Шопен безошибочно действует на наши слезоточивые железы, если угодно. И в этом смысле очень показательно использование вот одного из произведений Шопена в этом фильме, а именно его баллады опус 23 номер 1 «Соль минор». Это то произведение, которое Владислав Шпильман по фильму играет немецкому капитану, с которым его сталкивает судьба, и от которого зависит его жизнь, тот требует от Шпильмана, чтобы тот подтвердил ему, что он музыкант. И тот тогда в качестве доказательства играет вот эту самую балладу Шопена. И выбрана эта музыка замечательно, и эффект именно то, что нужно, и можно себе представить, как вот этот вот концерт Шпильмана для одного слушателя, но зато такого слушателя, от которого в данной ситуации зависит вся твоя жизнь, все твое
существование. Либо судья, либо палач, либо адвокат.
Да, и нужно его пронять. И лучшим оружием, и лучшим союзником вот в этой вот борьбе за душу этого немецкого капитана является музыка Шопена.
Но это ведь действительно сильная ситуация, при котором вся немецкая власть, вся машина военная противостоит только нескольким тактам Шопена.
Да, и эти такты работают. Покажу я отрывок этот из баллады Шопена в исполнении Андрея Гаврилова, лейбл EMI.
Говорит радио «Свобода».